В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Привет, это дневное шоу на радио «Крым Реалии». С вами Осман Пашаев.
И Катерина Некрэч.
Что Катю люблю, вот, хорошо знаю.
Осман Пашаев лично для меня это такой человек загадочный. Я его то боюсь, то восхищаюсь им. Вот поэтому каждый эфир – это новое приключение.
Это как життя. Воно вот такие после настояди и вирує, да? И можно будет на одній хвилі, можно будет на різних хвилях. И гости завжди цікаві, серйозні, але ми намагаємося ж трошки вот просто с оптимизмом дивитися із жартами навіть в цьому ефірі.
Для меня показатель, что мне лично интересно слушать и наших гостей, и моего соведущего Османа Пашаева. Осман не умеет пользоваться смартфонами, интернетом и компьютером. Слушайте дневное шоу с Османом Пашаевым.
И Катериной Некрэч.
Каждый вторник на радио «Крым Реалии». Радио «Крым Реалии», дневное шоу, Осман Пашаев, Катя Некрэч, 105.9 FM. Слушайте нас круглосуточно, работаем для вас.
Доброго дня. Що я маю назвати номери телефонів?
Конечно.
Я зараз їх пошукаю. Так, для мешканців Криму 8-800-10-06-926, це абсолютно безкоштовно. Для мешканців материкової частини України 044-490-2905.
Ви можете дзвонити в наші ефіри і також дзвонити просто так, оставляти свої коментарі, теми, можливо, предлагати, общатися з нами для того, щоб ми слышали ваш голос. Ну і сьогодні ми будемо говорити, собственно, о Росії після путінізму, чого ждать кримчанам і, собственно, чим займаються політичні іммігранти із Росії в Києві. Рады ли их видеть в Украине? Есть ли консолидация россиян, которые живут в Украине, знаете, вокруг этого такого непростого крымского вопроса? И в нашей студии...
Гость эфира.
Грег Фролов, здравствуй.
Можно Григорий, на
Григорий,
самом деле.
Григорий, я уже не поняла. Как? Потому что на самом деле много где, и в СМИ в том числе, и титруют тебя, да, и в печатных СМИ, там где-то в интернете пишут Грег Фролов. Вот Грег или Григорий
все-таки? Ну, все-таки Григорий. Есть просто какое-то банальное жизненное обстоятельство, что я несколько лет прожил в Америке, и все коллеги, которые, с которыми мы связаны с этим жизненным периодом, они меня, собственно, называют Грег, потому что, там проще так общаться. Вот, и тут происходит такая вот странная смесь, вот, но мы все-таки...
Григорий Фролов, директор Дома Свободной России в Киеве. Здравствуйте. Рада видеть. Не в первый раз, конечно, в нашей студии.
А мы даже забыла, на каких хвилях нам треба слухати. Треба це казати?
Давай.
Я знайшов. 105.9 FM.
Да, я это сказала в самом начале.
А, да?
Да, но вы нас можете также слушать на 549 АМ по всему Крыму, но это только в 7.35 утра и в 12.10, а все остальное время 105.9 FM мы доступны для вас также на сайте Крым Реалий. Ну и, собственно, что? Вот, Осман, у тебя есть вопрос к нашему гостю?
А я даже еще
я так понимаю, что ранее вы в эфирах не встречались.
Нет, мы с женой разу, знаете, не встречались, но Грек каже, что десь перетиналися. Я перед ефіром
почав. Не в ефірі.
Перед ефіром запитувати, чим останнім часом займається дім. А, ми на русском говоримо, вообще-то. А, я забыл, да. Дом Свободной России, потому что, когда он образовался, здесь были какие-то, вот, я помню, конфликты между одной частью диаспоры и другой российской. Вот. Сейчас знаю, вообще у вас такие культурные проекты в виде там фестиваля фильма, да, за самое?
Вот сейчас буквально у нас закончился большой такой проект. Это был недельный фестиваль правозащитного кино и диалогов. Собственно, я не могу сказать, что это исключительно культурный проект. То есть все-таки слова «права человека», они, ну, достаточно сложная субстанция. В нашем случае это был действительно фестиваль, который мы сделали вместе с чешской правозащитной организацией People in Need. И, кроме прочего, мы пригласили на фестиваль огромное количество реально крутых, интересных спикеров. У нас была Ольга Романова, это ключевой человек. Ну, уже она теперь тоже не совсем в России, она уже теперь в Берлине. Но организация ее «Руссидящая» все еще помогает политзаключенным в России. И у нас был очень интересный, например, с ней разговор как раз о том, как вытаскивать людей из российской тюрьмы и как просто, вот что сейчас происходит с теми же украинцами или крымчанами, которые находятся теперь в каких-нибудь там колониях в Комсомольске, на Амуре или где-то там еще. Приезжал Виталий Манский, мы пригласили его, мы показывали фильм «Родные». Это вот неспроста об этом говорю, что «Родные» — это фильм про такое посткрымье, в котором Виталий рассказывал, собственно, историю. Весь фильм — это история его семьи, как он вот в 2014-2015 году ездит по разным частям Украины, где у него есть родственники, в том числе во Львове, в том числе, наоборот, уже на тот момент в оккупированной части Донбасса, и разговаривает, собственно, просто с людьми, как они чувствуют страну. вот после Майдана, когда уже оккупирован Крым, когда уже начались события на Востоке, действительно очень интересный такой получается автопортрет эпохи. Вот у нас как раз закончился уже показ. Было много интересных людей. Был Антон Нумлюк, которого вы хорошо знаете. Был целый ряд украинских правозащитников, с которыми мы разговаривали. Суть проекта была такая: попробовать за неделю показать историю правозащитного движения на постсоветском пространстве. То есть,
А вы ограничиваете правозащитную тему именно постсоветским пространством. То есть у вас это в основном Россия.
В данном случае это был такой отдельный проект. В котором мы как раз хотели показать такой стримлайн преемственности от советских диссидентов и в Украине, и в России, и там и от Пражской весны, и до, собственно, правозащитного движения сейчас, до каких-то ключевых таких горячих точек в этой теме, как Чечня или, собственно, Крым. Ну и вот попытаться так комплексно обо всем этом рассказать. Но в целом, конечно, тематика дома, она шире, чем только тематика прав человека в регионе. В нашей стандартной, собственно, еженедельной деятельности мы очень много работаем именно по темам внешней политики, по темам противодействия пропаганды, по темам энергобезопасности. Вообще у дома одно из основных направлений – это, собственно, такая аналитическая деятельность. Мы делаем очень много публичных мероприятий, на которые приглашаем, собственно, лучших экспертов вот по тем темам, о которых я говорю. Мы пишем аналитику и всячески, собственно, пытаемся…
Всячески усиливаете санкции против России?
В данном случае большинство санкций, которые в последнее время вышли, мы всячески поддерживали. Например, санкции, собственно, последние американские против вот этого списка бизнесменов, которые включал Дерипаска, это вещи, которые, собственно, должны были быть приняты за годы до того, как они были приняты. И я очень рад, что они появились, я надеюсь, что они, собственно, это не закончатся. Там, кстати, очень интересная история, можем, не знаю, позже об этом говорить, можем сейчас. У Дерипаски очень интересное обоснование, по которому он попал в этот список. Uh-huh. Для тех, кто не знает, Дерипаска – это один из, собственно, самых богатых людей в России. Что в обосновании его попадания там даже практически нет какой-то таких там слов типа «пропаганда», «гибридная угроза», «вмешательство в американские выборы». Там написано «похищение людей», «контрабанда», ну и вот просто там целый ряд такой уголовных совершенно терминов, mm-hmm. собственно, за которых людей вообще-то должны, скажем так, люди должны попадать не только в бан-листы, но и в тюремные, на тюремные срока без всяких, собственно, обострений международной политики. Это такие вещи. Сейчас вообще, если мы говорим про историю про санкции, это действительно одна из ключевых частей нашей работы. Это вот, собственно, санкции сейчас, например, энергобезопасность, потому что появился газопровод «Северный поток-2», который собираются построить. И сейчас, по нашему мнению, это одни из ключевых, собственно, угроз, исходящих от путинского режима Европе, Украине и миру в целом. Это же вся история, она завязана не столько на политику, сколько на вот эту большую мафиозную семью, которая сейчас вокруг нынешнего режима сплотилась или благодаря ней была построена. И как бы там аналитическая работа, она сводится не столько даже уже к тому, чтобы показать, что эти люди делают в Европе, да, иногда, столько к тому, чтобы показать, кто эти люди, потому что там же, собственно, штамп ставить негде уже. Да, но это я немножко отвлекся.
Смотри, речь гостя льется просто рекой, и мы слушаем.
Возвращаясь к фестивалю на правозащитную тему, были фильмы, где героями уже стали вот люди, которых арестовывали в Крыму за последние 4 года?
Собственно, в качестве части фестиваля мы в том числе с большим удовольствием вместе с Крым Реалией показывали фильм «Балух». Это короткометражное кино, собственно, про крымского политического заключенного. Мы тогда показывали одновременно два фильма короткометражных. Это про Балуха и про Яценко. Это, собственно, один из самых первых украинских политзаков после начала российско-украинского конфликта, который смог выбраться из тюрьмы. Это, собственно, человек, который стал известен миру по визитке Яроша, в том числе.
Ярош.
Прошу прощения. Вот, очень интересно, на самом деле, получилось. Хорошая такая подборка, потому что, конечно, люди очень разные. Один очень такой молодой, очень такой экспрессивный человек. Другой, естественно, в совсем другой жизненной ситуации сейчас находится. Балов там такой уже зрелый все-таки человек достаточно. И который гораздо дольше находился в Крыму, в ситуации уже под уже в аннексированном Крыму. Получается такой достаточно большой разброс того, насколько разные люди оказываются сейчас в ситуации, в которой они оказываются в России. Кстати говоря, Ольга Романова, которая у нас выступала, была очень интересная лекция. Она же, собственно, сейчас их организация работает с украинскими и российскими политзаключенными. И основной вывод очень часто заключается в том, что если мы не берем каких-то очень больших лиц из протеста, то тюремная система, вообще система наказания, она же настолько рандомно действует. Там, человеком, который оказывается политзаключенным, да, может стать просто совершенно случайный прохожий. Там, или ну, достаточно действительно случайный человек. Ну вот этот молодой парень по фамилии Гриб, который был, собственно, обманом в Беларуси, а потом из Беларуси выкран. Ну, что с него можно взять, да? Ну, какие там данные он может предоставить российской разведке, чтобы так много ресурсов в него вкладывать? То есть целую вот эту спецоперацию делать, чтобы вытащить из Украины какую-то хитрость. Ну, что он может там рассказать? А в итоге он тоже оказывается в рядах политзаключенных и, собственно, на скамье подсудимых по какому-то непонятному придуманному делу.
Скажи, пожалуйста, вот напомни, сколько Дому Свободной России в Киеве? Сколько лет?
Уже год.
Уже год. Уже слушай, год. Мне кажется, мы вечно здесь.
Ты знаешь, мне тоже.
Ну вот правда.
Вы русские вечно.
Это я не то имела в виду, но забавно смотрю.
А вы, Грег, сколько здесь?
Я 2 года здесь.
2 года. А может быть, потому у меня ощущение, что Дом Свободной России здесь, потому что, наверное, знаю тебя.
Ну, собственно, наш гуманитарный проект первый, он начался немножко раньше, конечно.
Это, напомни название, это... Я потому что вчера зашла на Эмигрант Россия и увидела, что... Просто ты тоже, у тебя значится это, значит, твоя биография, что ты... Что-то как-то связано с этим сайтом. А я в Гугле все искала. Основатель проекта emigrossia.org.
Эмиграш.
Эмиграш.
Да, это наш гуманитарный проект, собственно, который сейчас инкорпорирован в дом.
Потому что этот сайт, именно этот сайт, он обновлялся давным-давно. В последний раз, то есть сейчас все, чем ты занимаешься, это именно дом.
Ну нет, этот сайт все-таки обновляется. Просто там немножечко, естественно, изменился профиль, потому что, собственно, проект этот задумывался как гуманитарный проект помощи людям, которые переезжают из России в Украину, как беженцам, так и, собственно...
Есть здесь запись на консультацию психолога и прочее, это все действует.
Ну, просто если до открытия дома непосредственно это, ну, как бы имело более такой онлайн-характер, то сейчас у нас вторник-четверг – это прием юриста и психолога, у нас есть координатор, который постоянно, собственно, занимается этим вопросом, занимается... исследованиями, имеется, ну, как бы, постоянный контакт, да, то есть у нас есть почта, на которой можно писать с вопросами от «помогите, пожалуйста, объясните, как получить вид на жительство по волонтерке», и до «ко мне домой вломились следователи, мне очень нужно бежать из России, скажите, как».
Сколько за это время, за твое пребывание в Украине, вот 2 года, год работает Дом Свободной России, сколько иммигрантов из России, сколько им, возможно, да, вы помогли?
Наверное, еще сложно.
Ну, примерно хотя бы.
Кто политический иммигрант, кто в силу других обстоятельств, да?
Ну, я бы сказал так, что я бы это делил глобально на 2 категории. Есть действительно политические беженцы, то есть это люди, которые в очень серьезной ситуации находятся, это люди, которым нужен статус беженца в Украине и государственная защита. А есть, собственно, иммигранты. Иммигранты, они могут быть атмосферные, скажем так, да, то есть люди, которым надоело жить в стране с пропагандой и постоянным каким-то вот этим трешаком, который происходит.
И теми вы занимаетесь.
Вот, ну, в общем, да, но там просто очень разный уровень занятости, потому что беженцам нужно очень серьезно помогать, с беженцами нужно работать, беженцам нужен юрист, который представляет их интересы, там, который помогает им собрать пакет документов, потому что доказать, что ты беженец, в Украине получить...
Ну, как вы оцениваете количество беженцев?
Процесс. Оценивает количество беженцев, собственно, миграционная служба Украины. В среднем россиянам миграционная служба в Украине где-то в год 10-20 статусов выдает. Это совершенно маленькие цифры, но есть такая тонкость, что, конечно, большинство россиян, которые находятся в такой ситуации, они все-таки предполагают, что происходит в Украине, потому что Украина достаточно неблагоприятная страна для беженцев, не только из России, из любой страны, просто потому что украинская миграционная служба – это совок ужасный, отвратительный, который не хочет работать по-человечески. Это не мое мнение там, как россиянина, это мнение любого украинского правозащитника, который занимается этой тематикой. Ну, есть целый ряд уже, в общем, собственно, исследований.
То есть сложно получить документы, конечно, сложно получить, конечно, да, конечно, вид на жительство.
Вот, поэтому много людей, кто, собственно, беженцы, они либо, ну, тоже они оценивают уровень своей, скажем так, защищенности в Украине и так далее. Многие просто остаются здесь на нелегальном положении или пытаются там легализоваться другим образом.
Например, а вы проверяете как-то биографию этих людей?
Конечно,
да? Это люди, не шпионы ли? Вот так вот я
задаю. Конечно, проверяем. Ну, в данном случае то, как это делаем мы, это... Ну, собственно, это все-таки единичный случай, да, это не какой-то огромный поток, поэтому есть возможность банально через наши контакты в России, через российских правозащитников проверить дело человека.
А бывали ли такие случаи, что вот, ну, пытались как-то, вот пытался кто-то внедриться, скажем так, к вам в доверие, возможно, даже переехать в Украину, действительно получить все эти документы? Подозрительно какой-то человек.
Ну, я бы сказал так, что, как правило, вот какие-то такие вещи, они достаточно очевидны, потому что все-таки люди, которые работают с подобной проблематикой, с которой работаем мы, все-таки очень всегда мы делаем такую двойную проверку каждой возможности. А другое дело, что, конечно, есть там всегда бывают откровенные мурзилки, то есть люди, которые там хотят приехать, потусоваться и показать, какие они герои и так далее. Такое тоже бывает. Бывают, например, был дикий случай, когда нам написал, собственно, на наш email человек с вопросом: извините, пожалуйста, а вот если я возьму российский флаг, приду на Красную площадь и подожгу его, мне после этого в Украине дадут статус беженца по упрощенной процедуре. Ну и как бы тут сначала смеешься, потом думаешь, ну что это вообще за человек? Ну, мы, естественно, наш ответ такой: мы вам не рекомендуем совершать противоправные действия. Угу. Такое. А ведь он в итоге поджег флаг, приехал в Украину, подался на статус беженца, его не получил.
Угу.
Вот, мы, конечно, этим делом
его
не занимались.
Его депортировали в Россию.
Его не депортировали, Украина никого не депортирует. Угу. Кроме Михаила Саакашвили, но Михаил Саакашвили — это особый случай. Вот.
Подожди, а что делает Украина?
Украина в случае, если человек проигрывает, собственно, ну то есть не получает статус, проигрываются суды, ему вручается такой квиточек, что, собственно, теперь он должен уехать.
Uh-huh.
Но никаких, собственно, принудительных действий в Украине, как правило, к беженцам не совершается, на самом деле.
Вот. А параллельно процесс структуры ООН не проверяют? Вот, как бы обычно же во многих странах мира тут еще бывает ООНовская защита вступает.
Это правильный вопрос. Здесь просто важно, чтобы мы не запутались во всех этих вещах. Да. Потому что, конечно же, в Украине есть ООН, есть УВКБ ООН, есть исполнительные партнеры ООН. А большинство беженцев, которые на самом деле вступают в процедуру, они, собственно, первый контакт совершают с исполнительными партнерами ООН, которые им помогают. То есть наша, например, та же работа, скорее, как чаще всего, выстраивается так. У нас, например, есть только один юрист, и мы берем себе какую-то часть только дел. А большинство, собственно, особенно самых таких понятных случаев, где все точно и ясно, мы просто передаем в ХИАС, угу. Вот, или в любую другую организацию, которая непосредственно теряется, не является исполнительным партнером ООН. Ну, просто потому что у них много ресурсов, это их профиль, они этим могут заниматься нормально. И, ну, и как бы дальше... Есть такая, я хочу здесь сказать, еще интересная вещь. В Украине есть некоторое количество российских беженцев, которые украинское государство беженцами не признает, а у УВКБ ООН признает их беженцами. И у них есть прям документы УВКБшные, что УВКБ действительно считает, что этот человек...
Ну, вот просто с этим документом точно не могут депортировать в Россию, правильно?
Ну, сложнее это как минимум будет, да.
А человек, которого украинское государство не депортирует, но не дает ему там вид на жительство и политбеженца, он может жить в Украине...
Он становится нелегалом?
Или да, как это происходит? Нет. Есть ли штрафы какие-то, есть ли какие-то вот угрозы? Или он просто вот живет здесь и все?
Ну, там очень разные бывают истории, да. Ну, нелегалов много в Украине, угу. На самом деле. Ну, вы сами... Я не тот человек, кто должен украинцам рассказывать, как функционирует украинское государство и общество.
Нет, просто интересно, вот, с чем сталкиваются россияне, которые приезжают в Украину, есть ли какие-то такие случаи.
Вот.
Если не о Доме Свободной России, не о вас, возможно, у тебя есть информация, сколько... Не знаю, российских шпионов сегодня находится в Украине.
То есть, когда информации про количество россиян мало, нужно сразу про количество шпионов.
Ну, просто интересно, есть ли такое, сталкиваетесь ли вы с таким? Потому что то, что очевидно, ты говоришь, да, ну, это очевидно. А есть же неочевидные вещи, которые, может быть, которые проявляются, не знаю, со временем, да, или есть вред от действий каких-то людей очевидные. Вот у нас принято многих называть, не знаю, врагами Украины в том плане, что они работают на Кремль и прочее. А тут же интересный момент, что если вот такая ситуация, да, и нелегально люди могут здесь находиться, есть ли у тебя какая-то информация по поводу шпионов из России?
Я вам сказал так. вот прям информации про шпионов у меня нет. Но нужно сказать, что, в принципе, российское посольство и российские структуры, конечно, в Украине себя очень аккуратненько ведут, в основном после всей этой ситуации, по сравнению с тем, как они себя ведут, например, в Вашингтоне или в Берлине, что если ты делаешь вот мероприятия, например, такие мероприятия, как делаем мы, то есть, например, экспертную панель, ну, скажем так, по газопроводу Nord Stream 2, угу. или, скажем, про права крымчан, там, ну, и вообще про ситуацию в Крыму, то в Вашингтоне такое мероприятие, к тебе придет 10 человек из посольства с совершенно такими КГБшными мордами, вот, и будут там что-то покрикивать из заднего ряда, ну, либо как минимум посиживать. Ну, посольских их же всегда видно. То есть они же, у них же, как это, очень специфическая внешность, очень специфические черты лица. Вот, за километр, собственно, славливаешь сразу, кто откуда.
Ну, я такое в Брюсселе видел, да.
Вот, да, и такая же фигня в Брюсселе, такая же история в Берлине. В Украине такого нет, на самом деле, потому что они, ну, как бы себя здесь не очень комфортно чувствуют. Угу. Но при этом, вот, я могу сказать точно, что Россотрудничество, который, как бы, культурный центр при российском посольстве, который главный такой инструмент, да, собственно, формирования вот, контактов там, российского посольства с украинскими гражданами или с гражданами любой другой страны, оно продолжает работать в Украине.
Почему Россотрудничество не закрыто? Мы понимаем, там консульские отношения, дипломатические, там разные мнения, и прежде всего это помощь украинцам, которые там Россотрудничество.
Ну, вот, собственно,
вам это... же, наверное, самим интересно, это, почему это украинские же... власти не закрывают.
Это вот тот же вопрос, который я сейчас, так сказать, подразумеваю, потому что, ну, понятное дело, что они приблизительно на том же мандате существуют, что и консульство, и понятное дело, что они тоже как бы не отсвечивают совершенно. И для большинства людей вот так чисто визуально их нет. То есть они не проводят как бы публичных мероприятий, они не размещают...
А они что-то проводят? Вам же известно.
На самом деле они все проводят. Но они, собственно, работают, как правило, ну, по всей видимости, как я думаю, они просто работают в своей уже наработанной сетью контактов, потому что...
Назовем это агентурой.
Ну, это не агентура, это часто вполне обычные украинские граждане. Например, там Россотрудничество всегда проводит в любой стране кучу всяких мероприятий, посвященных, скажем, там, Второй мировой войне, там, или 9 мая, что такое. Естественно, они же столько лет здесь были, они работали с украинскими ветеранами. Там, и не обязательно, что это была там 20-летняя агентурная работа. Это совершенно такая, как бы...
Культурная агентурная работа, да.
И у них, естественно, вот мы если подумаем, вот как... Ну, любая организация работает с ветеранами. Как она собирает свои мероприятия? Она ивент в Фейсбуке размещает для ветеранов? Ну, или там для людей постарше? Конечно, нет. У них есть база контактов, по которым они совершенно нормально могут собрать любую дискуссию, любое мероприятие у себя на площадке для людей постарше, например. А вот когда был этот кейс, когда правые громили в последний раз Россотрудничество, вот, сколько, пару месяцев назад.
Диктант, когда был какой-то или нет?
Нет, но диктант это, когда был диктант, там просто блокировали, как-то его срывали. А была вот ситуация, по-моему, это было на годовщину то ли Дебельцева, то ли еще чего-то. Uh-huh. Дебальцева, прошу прощения. И тогда там прям болгарками, собственно, срезали им дверь, туда вломилась толпа, собственно. Ну, кстати, правые ребята вели себя плюс-минус культурно, не считая того, что они болгаркой срезали дверь, то есть никого не побили, но там стены исписали, написали «Свобода Сенцова и Кольченко». Это, в общем, лозунг-то правильный, прямо скажем. Но там был такой маленький момент, что когда вот этот инцидент произошел, Россотрудничество заявило о том, что ай-яй-яй, какой кошмар, у нас вообще-то в этот момент находилось 100 человек детей, которые занимались в детских секциях. И даже, скажем, если там было не 100 человек, но они таким образом вот совершенно публично говорят, что у нас есть функционирующие детские mm-hmm. секции на территории Россотрудничества.
Угу. Радио «Крым Реалии», дневное шоу. Осман Пашаев, Катя Некреча, наш гость Григорий Фролов, директор Дома Свободной России. И мы продолжаем.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии», дневное шоу. Вот по вторникам мы в такой компании с Османом Пашаевым. Приглашаем гостей, в основном интересных так получается, да, Осман? И говорим с ними про жизнь. Мне знаешь, что интересно, Григорий? Как тебе вот сейчас, спустя 2 года проживания в Киеве и год функционирования Дома Свободной России, где, к слову, и «Крым Реалии» проводила совместные мероприятия с вами, показы фильмов, как тебе вообще самому комфортно ли в украинской столице? И чувствуешь ли ты, вот если честно, все-таки хоть немного тут откровенности, результат функционирования дома?
Ну, если честно, конечно, чувствую. И вообще в этом году мы уже прямо начали собой гордиться активно, потому что за год, ну, правда, получилось очень много чего сделать. И это касается как там, нашей гуманитарной работы, собственно, с беженцами, потому что, ну, действительно, вот 2 года функционирует гуманитарный проект, и 2 года у нас совершенно не падает поток коммуникации с людьми. Это там обязательно 3 где-то новых, собственно, контакта в неделю. Это продолжается совершенно все время. И вот сейчас вообще приемы удалось наладить отлично и так далее. Но что мне, вот, например, гораздо больше нравится и за что я действительно горжусь, это что за год мы превратили Дом Свободной России в одну из лучших, собственно, публичных площадок в этом городе. При, там, при всем названии, при всей специфике работы действительно очень мало площадок в этом городе делает так много и так часто качественного контента, как его делаем мы. И что немаловажно, к нам на этот контент приходит, его слушают. Собственно, мы считали за год работы где-то 1500 человек к нам приходило. Ну вот все вместе. Mm-hmm. Это уникальных, соответственно, людей, украинцев, россиян, очень разных, приходили на наши мероприятия.
То есть вы фиксируете, да, раз уникальный, ты говоришь, что
нет, фиксируете, но мы, у нас все-таки есть пререгистрация на просмотр, и у нас есть рассылка, поэтому это очень легко посчитать, что когда ты в рассылочку новый контактный лист добавляешь, чтобы письма с анонсами следующих ивентов прислать, он обычно как бы отметает те, которые повторяются, поэтому тут просто.
У вас в доме на стене есть надпись «Здесь вам не Москва», вот твое личное... Может, объяснение, в чем это проявляется и для кого эта фраза, для, не знаю, сотрудников Дома Свободной России, для гостей, которые приходят, для иммигрантов из России?
Эта фраза для всех, эта фраза значит очень много. Откуда она взялась? Собственно, это один из лозунгов монстрации в Новосибирске. Это уникальное такое общественное мероприятие. Монстрация – это митинг-абсурд, которые делают местные активисты. И, собственно, долгое время это был один из самых крупных таких, в общем-то, с одной стороны, оппозиционных митингов, но с другой стороны, митингов без какого-то очень конкретного призыва. То есть это вот вообще была такая глобальная история про право на свободу собрания. И пару лет назад, собственно, главным лозунгом этой демонстрации было «Здесь вам не Москва». Это придумал художник Лоскутов и, собственно, человек, который придумал демонстрацию. Этот лозунг, он крутой, он очень важный. И он про очень разные вещи, когда мы говорим про Новосибирск, а этот лозунг о том, что вообще-то, во-первых, Москва – это не Россия, и не только в том смысле, что в Москве вот там дорого, богато, а в России нет, а вообще в том смысле, что Москва – это не единственный, собственно, магнит, не единственное место, где производится российская культура, в том числе российская культура там, не курильщика, а нормального человека. А во-вторых, это про то, что у разных территорий России вообще-то есть своя самобытность, есть, собственно, желание тоже развиваться, а не отдавать там налоги, отдавать ресурсы в Москву. Когда мы этот лозунг переносим в Киев или, в принципе, пытаемся стыковать его с российской политической диаспорой, он становится еще более важным, потому что таким образом можно сказать, что, ребятки, у нас вообще-то свои взгляды, свои ценности, эти ценности не кремлевские. Эти ценности очень серьезно отличаются от того, что, собственно, через пропагандистские каналы транслируется. У нас Дом Свободной России, но это не Москва.
Ты жил в Америке?
Да, 2 года.
2 года, да, и вот в Киеве 2 года. Вот что ты здесь делаешь? Ну вот, не хочется ли вернуться в США? Ну, контраст, я полагаю, он очевиден. Инфраструктурных каких-то, не знаю, может быть, каких-то культурных моментах и прочее.
Вот хорошо же быть диаспорой в Берлине, например, или в Лондоне.
С одной стороны, конечно, если там инфраструктурно, сервисно и так далее, конечно, раз в 3 месяца хочется один день поплакать, но это так вот, это проходит. Но в целом это же был достаточно сознательный выбор. Мы, наш фонд Free Russia Foundation, или фонд «Свободная Россия», мы его сделали в Вашингтоне, когда я там находился, там мои коллеги, там наш президент Наталья Арно возглавляет нашу основную, собственно, организацию. Там тоже очень много всего интересного, там очень много жизни, там мы делаем там очень много, собственно, добавленной стоимости, как аналитическая организация. Мое, собственно, желание переехать в Киев и открывать здесь такой офис поближе к границе было связано с тем, что, во-первых, это действительно нужно, потому что мы не хотим стать какой-то диаспоральной там организацией, которая, собственно, не знаю, ходит на форумы, там, радуется жизни и делает вид, что делает что-то важное, а на самом деле, ну, это как бы такое, ну, повеселиться. Мы занимаемся достаточно серьезными вещами, мы хотим делать вклад, мы хотим менять Россию. Для этого невозможно это делать, во-первых, не имея офис поближе к границе, во-вторых, невозможно сейчас сделать ничего полезного в контексте, собственно, системы безопасности от кремлевского режима, Ирина, не работая с кризисом в Украине.
Радио Крым Реалии, 105.9 FM. Переключайтесь. Также страничка наша в YouTube и Facebook. Оставайтесь с нами.